Письма самому себе о пути, дыхании и времени. Часть первая. Бытие. Письмо 14. Взгляд Эдипа. Хоть зорок ты, а бед своих не видишь. Софокл. Царь Эдип. Только вот в мир за Чарли колдун огляделся, словно на прощание, и противным таким тоненьким голоском пропищал. Видит горы и леса, облака и небеса, но не видит ничего, что под носом у него.
Я. Что это значит? Борис. Какие-то детские стишки. Старинные. Я. А как ты его понял?
Борис. Да никак я его не понял. Понял, что он зол на весь мир. Того и гляди, кусаться начнет. Понял, что надо помалкивать. Так мы с ним оба и промолчали до самого Саракша.
Я.
И все?
Борис.
И все. Перед самой посадкой он еще буркнул тоже ни к селу, ни к городу. Подождем, где, пока слепые не увидят зрячего. А как вышли за голубую змею, сделал мне ручкой. И, как говорится, растворился в джунглях. Не поблагодарил, заметь, и к себе не пригласил.
Аркадий и Борис Стругацкий. Волны гасят ветер.
Неисследованная жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Сократ.
Реки печали. Привет. Не помню, где я слышал эту фразу. Я рад, что ты видишь то, что видишь, но я также очень рад, что ты не видишь того, что вижу я. Я пишу тебе сейчас свое прошлое и сообщаю, что я рад твоему невидению. Я рад тому, что ты не видишь того, что вижу сейчас я. Я рад, что ты еще не знаешь об этой безумной, бесцельной, бессмысленной бойне. Не видишь, не слышишь и не чувствуешь этого человеческого горя, этой трагедии. Я вспоминаю себя, 15 лет назад. Вспоминаю, как вы с М смотрите документальный фильм «Апокалипсис» о Второй мировой войне. М тогда сказала: это словно ужасный психоделический трип, внезапно охвативший целую планету. Сейчас я переживаю такой трип. Пока еще не мирового масштаба, но уже не глядя на него в телевизор, а соприкасаясь со своими близкими друзьями, родными душами, переживающими страшное путешествие сквозь войну. Я иду с ними, насколько, конечно, могу, находясь физически за тысячи километров от боевых действий. И я рад, что ты не видишь того, что вижу я. Рад, что ты не чувствуешь того, что чувствую я. Рад, что ты можешь остаться и жить там, в моем мирном прошлом, глядя на войну, отстоящую от тебя на десятки лет, глядя на войну только в телевизоре. Не припомню, чтобы в какой-то период жизни я испытывал столько концентрированной печали и горечи, как за последние 11 месяцев, пока длится война. Проживая свою жизнь в течение 54 лет, я, конечно, переживал множество разных чувств и состояний. Они менялись одно за другим, как меняются бесконечно длинные река, текущие по разнообразным ландшафтам. Счастье сменялось несчастьем, горе – радостью, подавленность – восторгом, очарование – разочарованием и новым очарованием, Временные волны чувств и состояний были вложены друг в друга, короткие в длинные, а те в более продолжительные. И, конечно, между контрастными переживаниями всегда проявлялся бесконечный спектр оттенков. Конечно, проявлялся. Довольно часто я испытывал печаль. 1250 ее оттенков. Ну хорошо, 1247. Никогда я от нее не бежал, но наоборот, находил особую глубину и прозрачность в этом чувстве. Однако за последние 11 месяцев печали в процентном соотношении было, пожалуй, гораздо больше, чем за всю мою предыдущую жизнь, вместе взятую. И скажу тебе честно, мне уже многовато. К тому же у печали ведь действительно тысячи оттенков. Есть печаль, о которой писал Басё. Печально у меня, сильнее грустью напои, кукушки дальний зов. Или Исса, наша жизнь росинка, пусть лишь капелька росы, наша жизнь. И все же. Даже учитывая, что это стихотворение он написал на смерть своего маленького ребенка, его печаль, проникающая сквозь строки, все равно светла. Она легка и прозрачна, словно капелька той самой росы, постепенно высыхающей на утреннем солнце. Но горе войны — темное горе. Это горе густой и тяжелой человеческой тени, мрачной тени самой жизни, тени Бога. И я рад, что ты не видишь того, что вижу я. Не видишь этой тени, затопившей сейчас мои глаза. Прямое попадание. Я пишу тебе в тот твой момент, когда ты сидишь посреди мая, посреди жужжащей, порхающей, зеленеющей жизнью солнечной поляны, посреди дворика отеля Stockholm Studios на окраине уютного городка Ирпень, прильнувшего к боку древнего Киева. И я вижу то, что видишь ты. Я вижу, как уборщица домывает пол в только что построенном зале, как Андрей, хозяин отеля, вкручивает там лампочки. Завтра, в твоем завтра, приедет вся группа, и вы войдете в зал. Это уже второй твой ретрит в Ирпене и в этом отеле. Первый, ровно год назад, ты провел здесь прямо в холле, ибо зала еще не было. Андрей, будучи человеком хозяйственным и сметливым, поглядев на то, как мы ютимся в холле, по завершении программы объявил: «Приезжайте через год, у вас будет отдельный удобный зал, закрытый от посторонних взглядов». Сказано, сделано. Ровно через год, в тех же числах, в начале мая, ты сидишь и смотришь на новенькое, с иголочки, помещение зала для занятий. И я сейчас смотрю на него твоими глазами. Наша группа стала первой, вошедшей в него. Потом была программа, был танец, были разговоры и молчание. Лена, прилетевшая специально на эту программу из Японии, заваривала нам чай. Володя показывал приемы джиу-джитсу. Огромный Антон обнимал всех своими лапищами. Завтракали мы все вместе за одним большим столом во дворе. Потом была весна, потом было лето. И вот спустя два больных ковидных года тот самый зал расстрелян прямым попаданием ракеты. Это было первое прямое попадание в мою личную историю. В самом начале войны. Хотя если дом разрушен у моих близких друзей, разве это не касается меня? Разве это не моя личная история, не моя трагедия? Да пусть даже и не у друзей, а просто у кого-то. У кого-то разрушен дом. Это разве меня не касается? Если я вижу это, то меня это касается. Если я знаю об этом, меня это касается. Все, что меня касается, становится моим опытом, становится моим. Сейчас, спустя 11 месяцев войны, так много украинских домов разрушено. Каждый день туда летят десятки ракет, намеренно уничтожая инфраструктуру страны, делая жизнь людей невыносимой, лишая их света и тепла, вынуждая их отчаиваться и сдаться. Но они не сдаются и не сдадутся ни при каких обстоятельствах. Мне это было ясно с самого начала, ибо я знал этих людей до войны. И для меня честь быть знакомым со многими из них. И я думаю, что с теми, кого я узнал только сейчас, во время войны, тебе тоже будет важно познакомиться. Каждое утро с начала войны я выхожу в эфир и всматриваюсь в крохотные зум-окошки. Ищу глазами их, моих дорогих украинцев. Ночь продержались, живы, думаю я, когда вижу их. А иногда кто-то не выходит, и я волнуюсь. Может, нет света, может, какие-то свои обстоятельства у человека. А может, человека уже и нет на этом свете. Я рад, что ты всего этого не видишь, всего этого не знаешь. Я рад, что у тебя есть Ирпень и новый зал. У тебя есть весна и встречи с друзьями. Доген в своем Гэндзёкуане написал: «Дрова превращаются в пепел, но пепел не становится опять дровами. Тем не менее, не нужно рассматривать дрова как предшествующие, а пепел как последующие. Дрова есть дрова, а пепел есть пепел. Они воплощают сами себя, и это воплощение включает прошлое и будущее, но одновременно независимо от прошлого и будущего». Вот так же и твой Ирпень. Это целый Ирпень. А мой Ирпень — раненый. Ирпень взорванный. Будет еще один Ирпень. Ирпень исцеленный. Не знаю только, увидишь ли его ты. Я. Из будущего. Одна моя знакомая из Ирпеня, скульптор, летом начала лепить человеческие бюсты из глины, наполнять их землей и семенами растений, а потом сырыми, без обжига, оставлять на раненых осколками бомб в городских газонах и лужайках. Дожди поливали их, размывали глину, и растения прорастали сквозь нее. Дрова есть дрова, пепел есть пепел, семена есть семена, трава есть трава. Но семена превращаются в траву и цветы, и наш с тобой Ирпень взойдет новыми цветами для нового мира. Я вижу тебя, Мара. Я рад, что ты видишь то, что видишь, но также я рад, что ты не видишь того, что вижу я. Рядом с этой фразой в моем сознании возникает другая. Я вижу тебя, Мара. Ее произнес Гаутама Шакьямуни, став Буддой, пробудившись к ясному видению истины. Ведь кульминацией его опыта непосредственно перед пробуждением была именно встреча с демоном Марой, когда тот искушал его. Искушал, да так и не раскусил. Но что значит встретиться с Марой? Что значит увидеть дьявола Мару? Это значит распознать дьявола именно как дьявола, узнать его, хотя он и стремится принять тысячи добропорядочных форм, тысячи форм омраченного восприятия вообще, которые могут предстать в переживаемом опыте чем угодно. Именно это и делает человека Буддой, пробужденным к ясному видению, видению природы наваждения, в том числе своих темных сторон. Доген об этом сказал так. Носиться со своим «я», пытаясь осветить им мириады вещей, это практика иллюзии. Позволять мириадам вещей проявлять себя, это практика пробуждения. Те, кто глубоко всматривается в свои заблуждения Будды, те, кто глубоко погрузился в заблуждение по поводу своего пробуждения, обычные существа. Помнишь, в одном из предыдущих писем я писал, что Марой в славянской мифологии называлась богиня зимы и смерти, а ее имя также родственно словам смерть, мор, морок, мрак, марево, кошмар. По-славянски кошмар произносится как ночь на мора, по-чешски ночь немура. Да и в других индоевропейских языках мор и мар также звучат. Английское слово «nightmare» и французское «кошмар» — это все тот же наш славянский «кошмар». Кажется, что все эти «мур», «мор» и «мар» об одном и том же. Но о чем именно? Почему в разных языках слово «смерть» и «морок» указывают на одного и того же дьявола? Я думаю об этом. Я погружаюсь в этот вопрос, словно в пространство Куана, в пространство загадки, окутанной густой тенью. Эдипова правда. Я всматриваюсь в морок войны, опутавший мои глаза, и вспоминаю царя Эдипа, этого незадачливого разгадывателя загадок. Как странно играет мое коллажное мышление цепочками неочевидных связей и ассоциаций. Однако я думаю, что не зря уже много лет меня влечет фигура этого мифологического героя, так же, как привлекала она внимание поколений людей различных культур и народов последнюю пару тысячелетий. Ведь Эдип — это и я, и ты, это любой из нас, людей, в своем прошлом, настоящем и будущем. Эдип — архетипический образ человека, которому кажется, что он видит реальность, кажется, что он знает других людей. И самое главное, ему кажется, будто он знает себя. Мнится ему, что он знает свою судьбу и управляет ею. Ему кажется, кажется, кажется. Однако одновременно с этой кажимостью нечто глубинное, безотчетное влечет его к выслеживанию правды. Правды за пределами кажимости. Недаром «Царь Эдип» — первое известное нам мировое произведение в детективном жанре. Что же его зовет? Что это за безотчетное влечение к правде? Ведь ему же все говорили, и пророки, и Пифия, и Креонт, и друзья его. Остановись, Эдип, лучше тебе правды не знать. Этот зов правды слышу и я. Это он не дает мне успокаиваться. Успокаиваться на известном, на познанном. Это он бесконечно пробуждает меня из сна привычной, удобной обыденности, из сна привычного знания себя. У Эдипа, как и у меня, как и у тебя, как у любого человека, ищущего ответы на главные вопросы о жизни и о себе, как будто одновременно есть два знания о себе и жизни. Первое – кажущееся, обманывающее, своей определенностью, и второе – безотчетное, глубинное, но подталкивающее к дальнейшему поиску правды. И когда Эдип прозревает, когда он действительно узнает, кто он такой, когда он узнает реальное положение дел, он ужасается своему былому невежеству и в отчаянии выкалывает себе глаза. Глаза, которые так долго обманывали его, уверяя в том, что он видит правду. Эдип – это один из архетипических образов человеческой трагедии неведения, неуклонного поиска правды и последующего прозрения в трагичность человеческой жизни, жизни, расположенной во времени, на перекрестке судьбы и личного выбора. На этом перекрестке у человека появляется шанс взять ответственность за свою судьбу, признав все сделанные выборы своими. Трагедия, как художественное произведение, это зеркало, поставленное перед человеком, чтобы тот смотрел в него, узнавая себя, распознавая свое положение в мире. А положение это на пересечении путей, из которых герою нужно выбрать единственно верный. Герой трагедии всегда задает один и тот же вопрос. Что мне делать? Что мне делать? Как поступить на этом перекрестке? Какую дорогу выбрать? И я, будучи царем Эдипом своей жизни, регулярно обнаруживаю себя на перекрестке судьбы. Вот и сейчас, в очередной раз, я стою на этом знаковом месте, не решая сделать шаг. Я, конечно, сделаю его. Мне лишь нужно собраться с мыслями и чувствами. Мне лишь нужно собрать себя в своем сердце. Ткань человеческой судьбы соткана частично из обстоятельств, а частично из сознательных выборов, совершенных нами самими. Эдип, например, не выбирал своего рождения у проклятых богом отца и матери, не выбирал решение движимых страхом родителей убить его в младенчестве. Он не выбирал своего спасения жалостливым пастухом, усыновления бездетными царем и царицей, и многих других заданных обстоятельств своей судьбы он не выбирал. Эдип был полностью обусловлен этими обстоятельствами, и именно из них, словно из корня древа его жизни, вырастали все новые ветви древа его личной истории. Стараясь избежать предсказанной беды, убийства отца и инцеста с матерью, охваченный страхом, бежит он из приютившего его города. Но дорога страха приводит его прямиком к роковому перекрестку, где пророчество сбывается. И он таки убивает отца, не догадываясь о том, кого именно лишает жизни в порыве гнева. Само это действие становится основой для роста новых ветвей трагической судьбы героя. Эдип не увидел своего демона Мару, не смог его распознать. Но чем же Мара околдовал Эдипа? Чем заморочил? В первую очередь, знанием. Вот чем. Точным знанием, как все было и как будет. Знанием истории прошлого и будущего. Точным и объективным знанием. Ведь что может быть точнее, чем слова самого бога Аполлона, изошедшие из уст Дельфийской Пифии? Но Аполлон-то, может, и был точен. Аполлон-то, может, и предложил Эдипу объективную картину судьбы, но в этой объективности Эдип позабыл о самом себе. Он позабыл о своем субъективном взгляде. Не делаю ли и я так же всякий раз, глядя на объективный мир и забывая о своем субъективном взгляде?
Не забываю ли я, наблюдаемое, включить в осознание и самого наблюдателя, то есть себя? Ведь это смотрю я, субъект, и мой взгляд не может не быть субъективным. «Узнай себя», — говорю я себе, — «узнай себя, Эдип». Хотя имя Эдип переводится как «опухшие ноги», знатоки древнегреческого утверждают, что в этом имени заключена игра слов, ибо оно отсылает нас еще к одному слову. Слову «ойда», что означает «знать» или «видеть». Эдип кажется ведающим свою судьбу. Он якобы знает свое происхождение, свое прошлое, а также осведомлен о своем будущем, который предсказал оракул. Именно этого сценария он и пытается избежать. Однако избежать роковой ошибки в наступившем будущем ему не удается, потому что его знание прошлого неверно. Люди, которых он считал своими родителями, таковыми не являлись. История, в которой он был уверен, оказалась ложью. Мара и мне всегда услужливо предлагает подходящую историю о прошлом. Предлагает единственно верный нарратив, из которого я делаю выводы на будущее. Но Мара всегда обманывает. Сколько раз я убеждался в этом. Эдип кажется знающим мудрецом, ибо отгадывает загадку сфинкса. Он отгадывает загадку о человеке, о человеческом времени, детстве, взрослении, старении. Однако, разгадывая абстрактного человека, человека вообще, он понятия не имеет о тайне жизни очень конкретного человека. Он не знает самого себя. Не знает временного существа по имени Эдип. Вот и меня демон Мара непрестанно морочит заранее заготовленным точным знанием о том, кто я такой, закрывая меня этим знанием от тайны человеческого бытия, проявленной в конкретной человеческой судьбе, в моей собственной судьбе, за которую мне необходимо взять ответственность. Да, говорю тебе, я должен взять ответственность за все, что случилось в моей жизни, за то, что я не выбирал, за то, что я не решал. Я должен взять ответственность за всю жизнь целиком, без остатка. Я должен взять ответственность за невозможность узнать себя, за невозможность сделать каждый выбор сознательно, за невозможность отвечать за все последствия своего выбора. Я должен взять ответственность за все, что я есть. За все, что есть. Я должен взять ответственность за непостижимость тайны. Только так я могу занять свое место в жизни, какой бы она ни была. Занять место в горе и радости, в красоте и уродстве. Только так я могу превратить беспощадный рок судьбы в трагедию, мою личную трагедию, за которую я полностью отвечаю. Дукха — это время. Эдип бежит. Он поспешает, торопится, гонимый страхом, порожденным ложной интерпретацией своей судьбы. Да, Мара ослепляет нас страхом, ненавистью, страстью, чем угодно. И гонит, гонит, гонит по жизни, и мы несемся, не разбирая дороги. Он заставляет нас на бегу спотыкаться и разбивать себе лоб. А порой орудием омрачения он убивает нас или заставляет убивать других, заставляет убивать жизнь в себе.
Эдип в порыве гнева убивает своего отца. Мара ослепляет нас ненавистью, яростью, которая обычно кажется нам, если и не благородной, то уж точно оправданной, справедливой. Так кажется изнутри переживание ярости. Но когда ярость уходит, с чем мы остаемся? Не с переживанием ли душевной пустоты, разочарования и горечи? И как часто мы сожалеем о содеянном под влиянием гнева? Если, конечно, не создаем очередную, оправдывающую наши действия историю. Эдип гордится собой, своим знанием человеческой природы, ведь он отгадал загадку о человеке. Он гордится спасением города от угрожающего ему чудовища. Он настолько самоуверен, что не может даже усомниться в том, чтобы и дальше нести миссию спасителя города. Мара ослепляет нас гордостью, самомнением, тщеславием. Он ослепляет нас уверенностью в собственной непогрешимости. Эдип наслаждается своей силой, могуществом, эффективностью. Мара ослепляет нас иллюзией силы, гарантией силы. Вчера ты был сильным, вчера ты был эффективным и успешным, вчера ты был героем, шепчет он нам на ухо. Сегодня будет так же, и завтра будет так же. Приятно мурлыкающий нашими мыслями морок усыпляет нас чувством вчерашней силы. Эдип, 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 зову я его, или это он меня зовет? Само имя Эдип зовет меня. Я сажусь перед стеной и начинаю всматриваться в ее пустое зеркало. Эдип — это я. Я — это Эдип. Я Эдип, расследующий преступление. Я детектив, идущий по следам преступника и находящий его в конце пути. Находящий в конце пути самого себя. Я сижу перед войной, и война клубится тьмой и болью в моих глазах. Черным горем стекает она в мое сердце. Война, как переплетение судеб, ослепленных страхом, ненавистью, жадностью, самоуверенностью и горем. Величайшим человеческим горем. Я среди них, этих судеб, слепой среди слепых, чужой среди чужих. Я вижу войну и нашу общую слепоту. Я рад, что ты остался в моем прошлом и не видишь этого. Но также я рад, что сам я вижу сейчас. Я вижу себя, убийцу и насильника. Я вижу себя, обманщика и предателя. Я вижу себя, труса и подлеца. Я вижу себя, невежественного тупицу и эгоиста, жаждущего только выживания, желающего только безопасности, желающего только удовольствия, желающего только самого себя, желающего, желающего, желающего. Это мой Эдипов комплекс. Это Эдипов комплекс любого человека. Страх, ненависть, жадность, похоть, самоуверенность и гордость, оправданные правильной историей. Видит горы и леса, облака и небеса, но не видит ничего, что под носом у него. Это сказано про меня. Это все про меня. Меня слепого, меня отчужденного от жизни, меня бредущего в непроглядной тьме горя войны. Это не они идут войной, не какие-то они, заблудшие души, погрязшие в неведении, жадности и ненависти, нет. Это я иду войной на всех, кто, как мне кажется, атакует меня, кто угрожает мне, кто хочет взять то, что принадлежит мне. Принадлежит мне, принадлежит мне, 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 я. Это я, Эдип. Я сажусь перед стеной и всматриваюсь в ее клубящееся тьмой войны зеркало. И вспоминаю благие слова Дугена. Носиться со своим «я», пытаясь осветить им мириады вещей – это практика иллюзии. Позволять мириадам вещей проявлять себя – это практика пробуждения. Те, кто глубоко всматриваются в свои заблуждения Будды, те, кто глубоко погрузился в заблуждение по поводу своего пробуждения – обычные существа. Однако существуют люди, пробуждающиеся на пике пробуждения. И есть люди, все более заблуждающиеся в глубине заблуждения. Практика. Давайте сделаем несколько чуть более глубоких вдохов и мягких длинных выдохов, отпуская каждый выдох и немного удлиняя его. Мы также можем почувствовать опору под собой. В той позе, в которой каждый из нас находится, стоя, сидя, лежа, или даже при ходьбе, мы можем чувствовать точки опоры, можем побыть с ними, своим вниманием. И можем позволить весу тела, как будто бы стекать вниз. Мы можем позволить себе чувствовать опору, чувствовать, как земля держит нас. И затем мы можем чуть-чуть потянуться за макушкой головы. Также в любой позе, даже если вы лежите. Мы можем почувствовать, что тело может вытягиваться за макушкой. И тогда, может быть, плечи и грудная клетка немного раскроются. Откроются для нового вдоха, более свободного, более глубокого. И затем мы также можем обратиться к своему дыханию, которое течет через тело. И давайте проживем всего лишь один дыхательный цикл, но проживем его полностью. Просто побудем с каждым моментом вдоха, выдоха и паузы. Чувствую, как вдох вливается в легкие, как заполняет их и как потом покидает. И выдох, доходя до своего предела, чуть-чуть приостанавливается, чтобы дождаться нового вдоха. И каждое дыхание – это единственное дыхание. И чувствуя вот так свое дыхание, чувствуя вот так себя, мы можем обратить внимание на время, текущее сквозь нас, или на нас, текущих сквозь время. Можете ли вы почувствовать, где заканчивается прошлое и начинается настоящее? Где заканчивается настоящее и начинается будущее? Можете ли вы почувствовать длину времени, протяженность сейчас? Как вы переживаете время? Как вы его чувствуете? Как вы его знаете?